Энея.
«Вам необходимо это знать, полковник? Нет ничего ужаснее, чем в подробностях узнать свою...»
Полковник Федман Кассат. Мягко. «Свое будущее? Свою смерть? Я это знаю, Энея, доченька моей подруги Ламии Брон. Я знаю, что ты носила в своей душе это страшное знание с самого рождения. Еще до рождения, с тех самых пор, когда мы с твоей матушкой пересекали Гиперионские моря и одолевали Гиперионские горы, идя навстречу Шрайку, навстречу собственной судьбе. Я знаю, что тебе очень нелегко, Энея, девочка моя. Куда труднее, чем вообще можно вообразить». Никому более не дано было родиться с таким тяжким бременем. И все же я хочу знать свою участь. Полагаю, годы служения, годы минувшие и годы грядущие, дали мне такое право. Правда ли, что Шрайк несет в себе личность одного и единственного воина?
Энея. Да.
Полковник Федман Кассат. «Мою? После моей смерти в бою из кинецентра или какие-то силы встроят мою волю, мою душу, мою личность в этого монстра и пошлют назад в прошлое через хрустальный монолит?»
Энея. «Да, полковник, части вашей личности, но только части, будут встроены в живую конструкцию под названием Шрайк».
Полковник Федман Кассат со смехом. «Но я доживу до того времени, когда смогу побить его в бою!» Энея.
«Да».
Полковник Федман Кассат смеется громче, искренне и непринужденно. «Господи Иисусе! Клянусь Аллахом! Если у Вселенной есть душа, это душа иронии! Я убиваю врага, съедаю его сердце, и враг становится мной! Я становлюсь и...»
Еще несколько минут молчания, Игдрасиль развернулся и теперь снова приближается к биосфере. Рахиль Вайнтрауб.
«Друг Энея, возлюбленная учительница, я не один год слушала, как ты учишь, и сама училась у тебя, и все эти годы мне не давала покоя одна загадка».
Энея.
«Какая, Рахиль?»
Рахиль Вайнтрауб.
«Сквозь связующую бездну ты слышала голоса иных, разумных существ, обитающих за пределами нашего пространства времени, чьи личности и чьи воспоминания резонируют в субстанции бездны. Через причащение твоей кровью некоторые из нас научились слышать отдаленное эхо этих голосов — львов, медведей и тигров, как их кое-кто называет».
Энея.
«Рахиль, ты одна из лучших моих учеников. Ты непременно расслышишь их голоса вполне отчетливо. Как только научишься слушать музыку сферы, сделаешь первый шаг».
Рахиль Вайнтрауб, покачивая головой.
«Энея, вопрос не в том. Для меня загадка — присутствие в человеческой вселенной наблюдателя или наблюдателей, высланных этими иными — львами, медведями и тиграми, чтобы изучали человечество и докладывали обо всем далеким расам. Так вот, этот наблюдатель или эти наблюдатели, присутствуют ли они среди нас в самом прямом смысле?»
Энея.
«Да».
Рахиль Вайнтрауб.
«И способны принимать человеческий облик? Облик бродяг или тамплиеров?»
Энея.
«Наблюдатели не оборотни, Рахиль. Действительно, они предпочли прийти к нам в облике смертных, как смертен был мой отец, рожденный, однако, гибридом».
Рахиль Вайнтрауб.
«И этот наблюдатель или наблюдатели следят за нами уже много веков?»
Энея.
«Да».
Рахиль Вайнтрауб.
«А среди нас, сейчас, здесь, на этом корабле или за этим столом, есть наблюдатели?»
Энея. Колеблется.
«Рахиль, лучше я больше не буду говорить на эту тему. Кое-кто убил бы такого наблюдателя, глазом не моргнув, защищая империю или отстаивая собственные представления о человечности. Даже просто признавая, что такие наблюдатели существуют, Я сильно рискую. Извини. Обещаю, что эта загадка разрешится в теперь уже недалеком будущем, и личности наблюдателей будут раскрыты. Не мною, а ими самими.
Истинный глаз звездного древа Кет Растин.
Братья в мире, уважаемые коллеги-бродяги, уважаемые гости-люди, уважаемые разумные друзья, преподобное так-то учит. Мы завершим нашу дискуссию в другом месте и в другое время. Возьму на себя смелость выразить общее мнение. Полагаю, мы все сходимся в том, чтобы удовлетворить просьбу мадемуазели Ней. Дерево-звездолёт Игдрасиль отбудет в пространство Священной Империи через 3 стандартных дня и осуществит древние пророчества тамплиеров о древе боли и часе искупления для всех детей Старой Земли. А теперь завершим нашу трапезу и поговорим о других вещах. В официальном собрании объявляется перерыв. И давайте остаток нашего короткого путешествия посвятим дружеской беседе, вкусной еде и таинству настоящего кофе, выращенного из зерен, собранных на старой земле, нашей общей родине, доброй старой земле. Собрание объявляется отложенным. Я все сказал.
Вечером, в теплом сумраке нашего кокона, мы с Энеей любили друг друга, говорили о своем, а потом устроили еще один поздний ужин с вином, овцекозьим сыром и свежим хлебом. Энея на минутку зашла в кухонный закуток и вернулась с 2 хрустальными флаконами. Она дала мне вино.
«Вот, Рауль, любимый, прими и пей».
«Спасибо», — автоматически ответил я и уже поднес было флакон к губам, но вдруг замер. «А это... ты...»
«Да, это причастие, которое я для тебя так долго откладывала. Теперь тебе решать, принять его или нет. Ты вовсе не обязан его принимать. Если ты откажешься, я все равно буду тебя любить».
Глядя ей прямо в глаза, я до дна осушил флакон. На вкус самое обыкновенное вино. Энея быстро отвернулась, но я успел заметить слезы, блеснувшие в ее глазах. Я прижал ее к себе, и мы закружились в теплом живом сумраке, словно вернулись в материнское лоно.
«Детка», — прошептал я, — «что стряслось?»
Неужели она думает о мужчине, оставшемся в прошлом? О своем замужестве, о ребенке? От вина закружилась голова и начала мутить. А может, и не от вина.
«Я люблю тебя, Рауль».
«Я люблю тебя, Энея».
Поцеловав меня в шею, она прильнула ко мне.
«За то, что ты сейчас ради меня сделал, тебя ждут преследования и гонения».
Я деланно засмеялся.
«Ну-ну, детка, я уже терплю всяческие преследования и гонения с того самого дня, когда мы улетели с тобой на ковре-самолете из долины гробниц времени. Тут ты для меня ничего нового не открыла. Если церковь вдруг перестанет гнать и преследовать нас, я, наверное, просто заскучаю».
Она не улыбнулась, она еще крепче прильнула ко мне. Ее соленые теплые слезы текли по моей груди.
«Ты станешь первым из моих последователей, Рауль. Ты еще много-много десятилетий будешь возглавлять борьбу. Тебя будут почитать и ненавидеть, слушаться и презирать. Тебя даже попытаются провозгласить Богом, мой дорогой».
«Чушь собачья», — шепнул я в ее волосы. «Сама знаешь, какой из меня лидер. Я только и делал, что все эти годы таскался за тобой. Дьявол. Изрядную часть времени я просто пытался угнаться за тобой».
Энея подняла ко мне лицо.
«Ты тот, кого избрала еще до моего рождения, Рауль Эндимион. Когда меня не станет, ты продолжишь мое дело. Мы оба будем жить в тебе».
Прижав палец к ее губам, я поцелуями осушил соленые слезы.
«Чтобы я больше не слышал, что ты собираешься уйти без меня хоть на тот свет, хоть на этот. Мой план прост. быть с тобой всегда, во всем, делить с тобой все. Что случилось с тобой, случится и со мной, детка. Я люблю тебя, Эне.
Мы парили в темном сумраке, и я баюкал ее в своих объятиях.
Да,
выдохнула Энея, прижавшись ко мне крепко-крепко.
Я люблю тебя, Рауль. Вместе. Навсегда. Да.
Больше мы не разговаривали. У наших поцелуев был привкус вина и соли ее слез. Мы любили друг друга еще несколько часов и заснули, обнявшись как два морских существа, как одно восхитительно сложное морское существо, плывущее по воле теплых, добрых течений.